К вопросу духовничества батюшка относился в полном соответствии с наставлениями святителя Игнатия. Его он цитировал, его учение рассматривал как самое верное и необходимое в наше время. Особенно нравилась ему следующая мысль святителя. «Точно тогда исполняют обязанность свою наставники, когда они ищут, чтобы в душах, приводимых ими ко Христу, возвеличивался и возрастал один Христос. Они желают умалиться во мнении своих водимых, лишь бы возвеличился для них Христос. Тогда эти наставники ощущают полноту радости, как достигшие конца своих желаний. Напротив того, те, которые приводят веренные их руководству души к себе, а не ко Христу, скажу безошибочно, прелюбодействуют». Этой мыслью отец Никон руководствовался всегда. Поэтому его отношение к обращающимся к нему за советом отличались скромностью и простотой, что придавало общению с ним характер отеческо-дружеской беседы. У него не было благословений, приказов, требующих беспрекословного послушания. Он призывал очень опасаться приказывающих духовников, ибо такое поведение священника является верным признаком гордости, а Бог гордым противится. И потому ожидать какой-то пользы от общения с таким духовником невозможно. В вопросе, с каким духовником можно советоваться, игумен Никон ссылается на писание святителя Игнатия, который советовал: «Постарайся найти хорошего, добросовестного духовника. Если найдешь его, и тем будь доволен. Ныне добросовестные духовники — великая редкость. Кому не извещается сердце, тому не открывай его», — говорит великий наставник иноков, преподобный Пимен, египетский пустынник. При этом святитель предостерегает: «Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть дьяволу. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела». Игумен Никон повторяет как заповедь для верующих настоящего времени слова святителя Игнатия о единственно возможном характере отношений между духовником и ищущим духовного наставления. По учению отцов, жительство, единственно приличествующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братий. Этот совет опять должно проверять по писанию отцов. «В наше время нет послушников, — говорил он, — а тем более старцев-руководителей. Поэтому остается один путь. Жить, советуясь с разумным, знающим святых отцов искренним духовным другом. И большое счастье, если таковой встретится. Как писал святитель Игнатий, не только из среды мирян, из среды монашествующих крайне трудно найти советника, который бы, так сказать, измерил и взвесил душу с ним советующуюся. Из нее, из ее достояния, преподал бы ей совет. К сожалению, эта святоотеческая истина редко принимается как пастырями, так и посомами. Ибо из первых многие заражены властолюбием, а среди вторых, особенно женщин, множество жаждущих иметь того, кто бы решал за них все вопросы жизни. Перед своей кончиной игумен Никон своим близким прямо сказал: «Никого не ищите». Они же как-то не придали особого значения этим словам и искали. Да так и не нашли. Хотя и встречали искренно благочестивых, очень добрых, читающих, но не имеющих той мудрости и силы духа, которые так непосредственно ощущались у игумена Никона. На вопрос, как нужно относиться к спрашивающим, батюшка опять отвечал словами своего любимого учителя Игнатия. «Говорю только вопрошающим, и то, когда уверен, что вопрошают искренно, по требованию души, а не мимоходом или по любопытству». Батюшка любил служить и относился к совершению богослужения, прежде всего к литургии, с особым чувством благоговения, что ощущалось всеми, и сослужителями в алтаре, и на клиросе, и молящимися. Совершал богослужение просто, сдержанно, сосредоточенно. Ни малейшей искусственности не было в его служении. Он вообще не переносил никакой вычурности в чтении, пении, поведении. Артистам делал строгие замечания, что, естественно, вызывало гнев любителей церковных пьес, солистов и чтецов, жаждущих показать себя. Однажды такому мастеру, начавшему читать Шестопсалмие, не разрешил продолжать. Он запрещал петь некоторые песнопения, говоря, что это беснование перед Богом, а не молитва. Запретил, например, пение Херувимской на разорение Москвы. «Самые больные места, мешающие молитве в храме, — говорил он, — это клирос, где богослужение — лишь повод для концертов, и церковная лавка, где торговля превыше всего». Батюшка часто повторял, «Церковным пением является лишь то, которое помогает молиться или, по меньшей мере, не мешает молитве. Если же песнопение не создает подобного настроения в душе, то оно хотя бы и принадлежало самому прославленному композитору, есть лишь игра ветхих чувств, плоти и крови. Он запрещал кому-либо входить в алтарь, тем более разговаривать в нем. Очень внимательно относился отец Никон к исповедникам, особенно к приходившим редко, тем более впервые. Стесняющимся и не знающим, как исповедоваться, он помогал наводящими вопросами. При этом был очень мягок и деликатен. Он предупреждал молодежь, готовящуюся к священнослужению, что с этим таинством нужно быть очень осторожным, благоговейным и внимательным. Ибо исповедью священник может спасти человека, а может развратить и погубить, если начнет копаться, особенно в плотских грехах. Человек должен грех назвать, а не его историю рассказывать, тем более упоминать и судить о других людях. Он сетовал и на то, что многие верующие на исповеди вместо раскаяния в грехах начинают рассказывать о своей жизни, о своих житейских проблемах и многом другом, не имеющем никакого отношения к таинству покаяния. Часто просто делают отчет о проделанных грехах, да еще пишут этот отчет на бумаге и зачитывают. Батюшка не одобрял такую практику, говоря, что исповедь заключается не в том, чтобы перечислить все на свете, чего никто сделать не сможет, но в раскаянии в том, о чем болит душа, что подсказывает совесть, а этого не забудешь. На исповеди нужно сказать самое главное и прежде всего покаяться в тяжелых грехах, особенно в тех, которые совершены против других людей. В то же время он выражал сожаление, что многие из духовенства на исповеди обращают основное внимание не на нарушение заповедей Евангелия, на зависть, лицемерие, тщеславие, фарисейство, сребролюбие и прочее, а на внешние дела, на церковную дисциплину. Все ли правила выполнил, как часто ходил в храм, сколько говел перед причастием, не съел ли молочка в пост и тому подобное. Это хотя и необходимо, но такие нарушения не столь загрязняют душу, как грехи против заповедей Христовых. Он говорил: «Комара отцеживают, а верблюда поглощают» — Евангелие от Матфея, глава 23, стих 24. Правила можно вычитать, а причаститься в суд и осуждение. Особенно его расстраивало, когда слышал, как некоторые священники на исповеди чисто механически разрешают верующего от грехов, нисколько не беспокоясь о чистоте его совести. В результате люди начинают смотреть на исповедь как на какой-то обряд, а не таинство покаяния. Во время литургии игумен Никон не исповедовал, совершая исповедь до литургии или после нее. Или если исповедующихся предполагалось большое число, например, в Великий пост, накануне вечером. Он говорил: «Человек должен молиться во время литургии, а не стоять в очереди». Если у исповедника на совести было что-то тяжелое или он не причащался много лет, то батюшка такого человека сразу к причастию не допускал, благословляя ему сначала походить в течение какого-то времени на богослужение, а иногда откладывал причастие до очередного поста. При этом он давал ему исполнять дома небольшое правило — определенное количество земных, больным поясных поклонов и молитв Иисусовых или мытаря. Батюшка часто повторял, что самые страшные враги священства — это, с одной стороны, человекоугодие, стремление понравиться народу, с другой — властолюбие, желание командовать людьми, иметь духовных чад, послушных рабов. Это стремление превращает священника в достойного сожаления фарисея, отвергнутого Богом и вызывающего осуждение и насмешки у людей. Такой священник, ищущий славы от людей, находится в прелести. Об этом батюшка говорил всегда с особой горячностью. Разрушающий веру и церковь, считал отец Никон, практику исполнения так называемых треп, когда священнодействия совершаются скороговоркой, неразборчиво, как-нибудь. «Лучше уж меньше прочитать», — говорил он, — «но с благоговением, отчетливо, понятно, нежели так кощунствовать над словами молитв и Словом Божиим». Но его требования такого чтения и пения при совершении таинств крещения, брака, еле освящения или молебна, панихиды и так далее — естественно, вызывали негодование у тех, кто считал, что главное — все вычитать как положено. А понимают ли при этом люди и молятся ли они, это не имеет никакого значения. Помню, как псаломщица-монахиня, которая вечно спешила и читала молитвы небрежно, сливая фразы и слова, очень возмущалась на такие требования батюшки. Отец Никон был очень строгим по отношению к себе, но не к другим. Вставал всегда не позже 6 часов, ложился около 12. В неслужебные дни до самого завтрака, который бывал где-то в 11 часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, 300 молитв Иисусовых, 100 Божьей Матери и по 50 всем святым и ангелу-хранителю, приглашая иногда к этому и домашних. Ел мало, вино пил очень редко, немного, по каким-либо особым случаям и только сухое. У него был дар непрестанной молитвы, который обнаружился случайно. Однажды он так угорел в бане, что потерял сознание. И когда его несли, то окружающие с удивлением услышали, как он, не приходя в себя, непрерывно произносил молитву Иисусову. Особенно поражены были этим прибывшие медработники скорой помощи. Он не позволял сделать для себя какую-либо услугу, принести что-либо, убрать и так далее. Считал, что без крайней нужды пользоваться трудом другого человека грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние и хозяйственные дела. Например, в холодное время года загружал и вычищал котел, который топился углем и был очень неудобным для пользования. Делал парники, высаживал в них огурцы, помидоры, копал огород, обрабатывал плодовые деревья и кустарники, пилил и колол дрова и так далее. С трудом, поскольку был очень больным, кряхтя, но все делал сам. 4 года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болей в сердце, суставах рук, ног, поясницы. Но пока были силы, много трудился физически. Трудился до полного изнеможения, до пота, часто меняя белье. Он вообще не выносил праздности и всегда чем-нибудь занимался. Посадил огромный сад в Вышнем Волочке, 2 сада в Козельске. В Гджатске не только посадил большой сад, но и из своего питомника снабдил всех желающих в городе яблонями, вишнями, грушами, смородиной. А желающих было много, поскольку батюшка все раздавал бесплатно. Много пришлось ему проводить и строительно-ремонтных работ. Вел себя батюшка чрезвычайно просто. С ним легко было разговаривать, несмотря на разницу в возрасте. Был рад, когда задавали вопросы по существу, особенно о духовной жизни. Не против был иногда и пофилософствовать, и побогословствовать. Но терпеть не мог пустых разговоров, воспоминаний, пересудов и тому подобное. Часто, когда его младшие братья, племянники и близкие лет на 30-40 моложе его, играли в городки, батюшка подходил к ним и быстро спасал отстающую команду. Никто из молодежи не мог превзойти его в меткости бросания бит. В несколько ударов он выручал отстающих. Приходилось удивляться, как его больные руки сохранили такую точность. Был случай, когда в течение летних месяцев он чуть ли не ежедневно играл в шахматы с одним подростком. А затем вдруг не только перестал играть, но и назвал это бесовской игрой, отнимающей у человека драгоценное время. Потом мальчишка понял, что батюшка спас его в тот период от влияния улицы. Батюшка очень любил лес, который был в 5 минутах ходьбы от дома. Ходил в любое время года. Летом за грибами с ним обычно собиралась целая команда. От мала до велика, поскольку в это время и к батюшке, и к его близким приезжали их братья, сестры, дети, внуки, племянники, знакомые. Было не только весело, но и полезно, поскольку на привале обычно начинались серьезные разговоры и давались ответы на многие вопросы.